В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Переходим ко второй части выпуска. Впервые в эфире 4 июля 1996 года.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров» и предлагаем вашему вниманию беседу Кати Метелицы с писателем Сашей Соколовым. Беседа эта приурочена к вручению Саше Соколову престижной литературной премии «Пушкинской». Учреждена и финансируется «Пушкинская премия» Гамбургским фондом Альфреда Тапфера.
Пушкинская премия – это на самом деле не первая, а вторая литературная премия, которую Саше Соколову присудили в России. Первая была в 1981 году – премия контркультурного самоздатского петербургского журнала «Часы». Денежная часть этой премии составляла 1 рубль. И присудили ее эмигрантскому писателю Саше Соколову за его вещь с эпиграфом из Пушкина. «Люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина, порою то, что названа, порой меж волка и собаки».
Бывает так. С утра скучаешь и словно бы чего-то ждешь. То Пушкина перелистаешь, то Пущина перелистнешь. Вот. Моя вторая книга «Между собакой и волком», она вообще написана в поэтических традициях Пушкина, да и в прозаических, потому что она стилизована под 19 век.
Я даже не знаю, спрашивать ли вас про ее премию, но как она вас радует?
Вопрос. Конечно, конечно, радует, потому что это же все-таки даст мне возможность какое-то время не думать о заработке таком, а просто сидеть и плотно работать, чтобы удлинить это время. Я, может быть, куда-то поеду в такую дешевую страну вроде Индии, в Индию, в Непал, и там на эти деньги можно прожить лет 10. Правда, прививки вот надо делать, это ужасно, по-моему. В общем, я всегда жил по-спартански, вырос в очень состоятельной семье, по советским стандартам, это была очень состоятельная семья, и меня совершенно поэтому не занимал вопрос денег, ну, или вопрос одежды. И сейчас это меня совершенно не трогает все. И вообще я, по-моему, уже сложившийся буддист. Хотя не посещаю храмы, монастыри пока. Мне совершенно нечего делать в городе большом, хотя я вырос в Москве. Но я никогда с Москвой не мог ужиться. Но я такой, наверное, тургеневский наследник в этом смысле. Ведь люди типа Тургенева и вообще дворянство, они многие наезжали в Москву, а жили-то в имениях. По-моему, это более естественный образ жизни для русского человека.
Ну, из русских людей в изгнании осуществить этот идеал жизни в имении довелось едва ли ни одному Солженицыну. И жить на литературные заработки практически никому, наверное, не удается.
Я работаю инструктором по лыжам, и вот за это, значит, они платят. И довольно неплохо. Это, скажем, $22 в час.
Какая-то база.
Это в горах. Горы, очень похожие на карпатские. Очень красиво, потому что я не живу в некрасивых местах. Русское сердце не может не отозваться на Вермонт.
А в Вермонте вы ощущали присутствие Солженицына?
Нет, я не ощущал. У нас слишком разные какие-то круги. Я знаком с его детьми. Солженицын был ориентирован, находился под большим влиянием русской церкви, западной, американской русской церкви. Поэтому он так изменился, в общем-то, я думаю, что он архаизировался очень. Ну, а я-то совершенно другой человек. Я скорее живу в будущем. Я ощущаю себя человеком 21 века. Он правильно, он сейчас занимается тем, что он должен. Он просто спокойно вот живет там за рекой, да. Это, между прочим, мое самое любимое место было в Москве. Я всегда туда ездил купаться, вот на эту излучину реки. Да?
У вас представления о пейзаже совпадают с Солженицыным?
Да, да, да. Вот это совершенно точно. Пейзажи совершенно совпадают.
А есть такое вот ощущение святости писательского труда? Какой у вас ритуал работы?
Писательские такие какие-то приметы. Я знаю, что если утром я выйду из дома, то я уже не смогу писать, вернувшись. Даже просто в магазин выйдя, я знаю, что я не смогу. Так что сначала я сразу сажусь писать, а потом уже все остальное. А вот главное, что мне совершенно необходимо, чтобы помещение, где я пишу, было маленьким. Мне нужно очень маленькое помещение. Иначе просто я чувствую, что у меня энергия уходит, распыляется.
Тишина вам нужна и отсутствие людей?
Ну, естественно. Хотя раньше, я вспоминаю, когда я работал в газетах, я мог писать в любой абсолютно ситуации, не выспавшийся и с ужасной головой. А нужно через час сдавать материал вот в номер. Вообще никаких мыслей абсолютно. Вот ты выходишь из лифта, и ты идешь в марш-бюро, и начинаешь с порога диктовать машинистке, совершенно непонятно, каким образом это все получалось. Это все совершенно получалось само собой. И хорошо, между прочим, было. Вот это совершенно непонятно. Но сейчас все это, конечно, по-другому, потому что ты, естественно, становишься требовательнее к себе.
Вы ведь входили в СМОК, самое молодое общество гениев, литературное объединение неформальное 70-х годов. Я не так давно интервьюировала другого бывшего смоговца Эдуарда Лимонова. Спросила его о возрасте, вот об ощущении возраста, не паспортного, а внутреннего. Он сказал, возраст у меня призывной.
Он зациклен на призывниках. Это его любимая тема. Я, кстати, очень ценю его как поэта. Ему нужно было просто продолжать заниматься поэзией и шить костюмы.
Пироги хорошо печет.
У него есть такой, да, он домашний такой человек. Да, так вот его стихи, я часто вспоминаю, «Люблю Сибирь, когда подумать», «Люблю ее призывников» и так далее. Вот. Так что?
В возрасте.
Да, Лимонов в таком возрасте ощущает себя, да? А я где-то, мне, наверное, лет 30. Потому что никаких изменений вот физических я практически не чувствую с моих 30 лет. Но дело в том, что это моя далеко не первая жизнь, как бы, если вот говорить в категориях известной теории о нескольких жизнях. Лимонов, мне кажется, он человек, который живет первой или второй жизнью, а я так примерно пятую. Так что поэтому я старше немножко чувствую себя.
Кем вы были раньше? Какие у вас есть ощущения по поводу того, кем вы были раньше, если они есть?
Я думаю, что я был, ну, примерно тем же, что я. То есть в человеческом образе, да? Или, а...
Я в человеческом еще интереснее.
Не знаю. Но в человеческом, ну, я был, наверное, вот примерно тем же, что и сейчас. Наверное, такую же какую-то роль играл в обществе.
Были поэтом?
Да, к таким поэтам, может быть, даже просто по жизни. И, может быть, воином. У меня есть такой очень сильно развитый инстинкт воина. Иду на конфликт мгновенно. Я очень взрывной человек.
Но вы чувствуете себя по-прежнему самым молодым гением? Гением чувствуете себя?
Гением? Нет, я совершенно вообще не чувствую. Я чем дальше... тем меньше вообще я думаю о том, какое место я занимаю в литературе. Это абсолютно не интересует уже. И это тем более удобно в связи с тем, что статус писателя меняется, статус в обществе.
В сторону снижения.
Снижение, да. То есть я хочу сказать, что в Америке, скажем, профессионально живут литературным трудом. Живут, ну, несколько человек, по-моему, всего осталось. Я говорю о настоящей литературе, не о мыльной литературе. Вот такие в основном люди сидят в университетах, которые пишут серьезную литературу. Но и с другой стороны, это хорошо. Я понял, это хорошо такому человеку, как я, такому писателю, как я, потому что меньше ответственности, и ты точно знаешь, что ты этим уже не заработаешь. Поэтому эта премия, это как раз очень к месту. Вот. По-моему, вообще на премии можно жить, конечно. Если их регулярно получать.
В связи с Пушкинской премией как-то все время возникают пушкинские ассоциации. Скажите, пожалуйста, ведь вашим Державиным был Набоков. Он вас благословил, когда дал отзыв на рукопись «Школы для дураков» в издательство «Ардис».
Очень сильный, очень такой положительный отзыв Набокова. В общем, решил мою литературную судьбу.
Вы успели когда-нибудь с ним лично увидеться или хотя бы говорить, или списаться?
Нет, к сожалению. Вот я сейчас, то есть, жалею об этом. А тогда, когда он пригласил меня приехать к нему в Швейцарию, я был тем летом, я жил целый месяц на Лагу Маджоре, на озере, недалеко, в общем, от Монтро, где он жил. И вот я узнал, что он хочет со мной познакомиться. Он меня через Карла Профера пригласил. А я был в таком смятении. Я решил, что, наверное, не стоит. Что, наверное, не надо, потому что я еще не достоин, в общем, этой встречи. Что вот когда я там стану уже, может быть, солидным каким-то писателем, может быть, я тогда и приеду. Потом я уехал в Америку, а он умер через короткое какое-то время. Но ведь это не обязательно, в общем. Я вообще-то, на самом деле, всю жизнь избегал каких-то литературных знакомств. То есть я знаком, может быть, со многими писателями за счет того, что я работал в «Литературной России». Но я никогда не продолжаю знакомств, так сказать, с коллегами в основном, потому что это такое дело писательства, которым нужно как-то, по-моему, в одиночестве заниматься. Вот я как раз в этом идеальном одиночестве нахожусь, вот сейчас живя в Вермонте.
Как в Михайловском?
Да нет, гораздо глуше, на самом деле, если учитывать, что язык-то другой.
Ваша первая жена, я знаю, была русская, вторая австрийка, а нынешняя, насколько я знаю, американка. Гражданство у вас канадское.
Поэтому я живу между трех континентов. То есть вот Европа, Америка и Россия. Россия как бы отдельный континент. Из этого я, наверное, и состою. То есть духовно уже я связан, безусловно, с этими тремя вещами. Я не так скучаю, скажем, по Европе, как по России. Но я все равно скучаю по Европе.
По Вене?
И по Вене тоже, потому что там было очень хорошо, на самом деле. Венские кафе прекрасны, венские подвалы винные, вот это великолепно. И венские маленькие загородные рестораны, вот что самое интересное, где собираются любители местного молодого вина. И, кроме того, аккордеон, и пение, тирольские песни. Нет, это первое, что увидел на Западе, это было здорово. Пратер великолепный, мы просаживали там большие суммы просто с друзьями-эмигрантами, потому что в то время Вена была перевалочным пунктом для так называемой еврейской эмиграции из Советского Союза. Но на самом деле там были люди всякого рода и племени, и в том числе мои московские старые друзья, которые каким-то образом сумели просочиться. И, в общем, Вена, русская Вена, жила очень бурной жизнью. Достаточно сказать, что там был Костя Кузьминский в то время, который уже не вставал с дивана в то время. И уже он лежал без конца на этом диване в окружении двух борзых. Потом уже в Нью-Йорке этих борзых стало уже, по-моему, 7 или 8. Красиво жили, красиво, хорошо, на пособие. Но не я. Я, конечно, как всегда, работал, но опять-таки не в Вене, а в Венском лесу.
Егерем?
Дровосеком таким, скорее. Рубил деревья.
На волнах радио «Свобода» «Поверх барьеров». Вы слушаете беседу Кати Метелицы с лауреатом Пушкинской премии 96-го года писателем Сашей Соколовым.
А женились вы второй раз?
О, это такая история особого рода. Ведь я и оказался в Австрии в связи с тем, что мне разрешили выехать для того, чтобы я там женился. Но после долгой такой канители с властями. Она преподавала здесь в Институте иностранных языков. Ее выслали отсюда просто насильно.
Как ее звали?
Йоханна. Ее выслали. Мы начали бороться, в общем, за ее возвращение сюда или за мой выезд туда. Была голодовка. Она сидела там в соборе, в огромном Венском соборе святого Штефана. Красиво так в белом платье. Сутками напролет она сидела. Там туристы приходили, журналисты. Вот. Ну, а я встречался здесь с американскими журналистами, с австрийскими, с немецкими журналистами. Давал какие-то интервью. И, в общем, мы сделали большой шум. И я сидел, голодал на даче у своего приятеля. Сейчас это, конечно, все дико немножко вспоминать, но вот это все было. И мы как-то выиграли этот бой. Ну, в конце концов, Брежнев подписал. Пришли однажды ночью и сказали, что завтра утром в Авере я могу получить паспорт. Вдруг, чтобы уехать. Таким образом, я оказался вдруг в Вене. Решил остаться. У меня была виза на месяц. Но я решил, что не вернусь. И попросил канадцев дать мне паспорт. Ну, его скоро мне прислали. И я с этим паспортом уже приехал в Америку.
Вам дали паспорт, потому что вы родились в Канаде?
Да, потому что я родился в Канаде, хотя меня рано довольно оттуда увезли, к сожалению. Но это уже связано со шпионской деятельностью моего отца. Если эта история интересна, я могу ее вкратце изложить.
Конечно, очень.
Я знал, конечно, что он был человеком, так сказать, занимавшимся разведывательной деятельностью, но я не знал, на каком уровне. Как-то вот в Афинах, в книжном магазине я зашел, там была книга о деятельности советских шпионов за какой-то долгий период, кто есть кто и кто был кто. Оказалось, что мой отец курировал всю западную сферу советской разведки. Значит, он был в главном разведывательном управлении, очень высоко стоял. Ну а в то время, будучи молодым офицером, он был послан Сталином организовать первую шпионскую сеть на американском континенте.
Это когда?
Это вскоре после начала войны, примерно, думаю, 41-42 год. Он повоевал там 2 месяца где-то на фронте, будучи танкистом. А потом он сразу переквалифицировался на шпиона, потому что у него было достаточное уже образование. Он быстро экстерном закончил шпионское какое-то заведение, и его послали туда. И он занимался похищением, в общем-то, атомной бомбы. Таким образом, в Советском Союзе появилась атомная бомба. Об этом вот здесь почему-то никто до сих пор не знает. Ну, то есть знают, кому надо, но считается, что принципы какие-то атомной бомбы были разработаны здесь. На самом деле чертежи были вывезены оттуда. Я сказал чертежи, наверное, не чертежи, а схема, принцип был выяснен. Вот таким образом, каким-то.
А какова была в Канаде официальная должность вашего отца?
Он был заместителем военного атташе. Покупал танки, канадские танки, которые совершенно были ужасны. Они разваливались от первого попадания. Просто разваливались. Это все была липа полная, эти танки.
Откуда вы знаете?
Он рассказывал. Но он рассказывал только об этой официальной стороне. То есть он мне никогда не рассказывал, конечно, о своих главных делах. И вообще я почти ничего не знаю о его личной жизни, в сущности. И вообще ни о какой жизни.
А это правда, что вы были самым крупным младенцем, который родился в Оттаве за все годы, когда это вообще отсчитывали?
Да, да. Да. И что интересно, что я встретился с человеком в канадском консульстве в Вене, который был сыном того врача, который принимал роды у моей матери. Это очень интересно. И он был консулом. Вот. Это очень странная история. Жизнь у меня страшная, она полна совпадений каких-то чудовищных абсолютно.
А как вы относитесь к сюжету вообще?
К сюжету?
Вы интересуетесь сюжетами или не слишком?
Нет, я сюжетами не интересуюсь. Но это немножко такое же примерно отношение у меня, как к рифме. Вот я не понимаю, почему люди рифмуют. Ну, Марина Цветаева объясняла, почему вообще русская поэзия в основном рифмованная. То есть это немножко детская штука такая, вот рифма и сюжет.
Буреме и история, да?
Да, это как-то искусственно немножко. И мне совершенно неинтересно придумывать сюжеты. И мне самому неинтересно, собственно, следить за сюжетом вещи. Какой-то. Ну, поэтому же я практически не интересуюсь кино. Все это шито белыми нитками. Это совершенно ясно с самого начала, что будет дальше. То есть я уже достаточно образован для того, чтобы интересоваться сюжетами. Я знаю, как это все делается. И я не хочу развлекать. Я не хочу никого развлекать. Жизнь достаточно увлекательная вещь сама по себе. Она интереснее, чем вот все эти сюжеты, которые придуманы. Я не хочу принимать участие в этом балагане. Для меня это балаган. Это мыльная литература. Зачем это? То есть я не так воспитан, я хочу сказать. Я ощущаю себя элитарным все-таки писателем.
А Набоков для вас это мыльная литература?
Нет, Набоков, прежде всего, огромный мастер слова. Он, конечно, там позволяет себе сюжеты, но для него это не главное. И потом он же все-таки очень связан со старой русской литературной традицией, несмотря на то, что он был модернистом. Нет, он другой. Ну, хорошо, написал он «Лолиту». Он сделал это специально, то есть он применил тот же самый прием, что и я в «Палисандрии». То есть вообще, на самом деле, «Палисандрия» — это отчасти ответ на «Лолиту».
Анти-Лолиту.
Ну да, да. И вообще ответ на всю эту мыльную литературу. Вот. То есть нет, стоп. Лолита не есть. Лолита есть псевдомыльная литература. «Палисандрия» — это пародия на несколько жанров литературных, на детектив, на исторический роман, на там постельную, что ли, литературу, скажем.
Ну вот вы педофилу Гумберту Гумберту противопоставили геронтофила «Палисандра». Но вообще, я знаю, Набоков писал, что «Лолита» — это на самом деле произведение о его романе с английским языком, на который он перешел писать. в то время. Да, это ведь первое, да? Это первое его произведение на английском языке «Лолита». Вы вот уже много лет живете в окружении английского языка, причем практически тотальном окружении. Как вы себя чувствуете в этом окружении? Как это сказывается на вас? И будете ли вы когда-то писать по-английски, может быть? Или вставлять какие-то английские словечки?
Нет, я думаю, что я не буду никогда писать по-английски. И наоборот, когда я уехал на Запад, я знал уже тогда, что моя цель — сохранить русский язык, потому что, во-первых, у меня не будет столько и таких читателей, как в России. И поэтому какой же смысл переходить на язык, где тебя прочтут, может быть, ну, 1000 человек, ну, может быть, 10 000. А в России всегда будет какой-то 1 000 000, в конце концов. Я очень боялся, что пройдет несколько лет, и я начну терять язык. И это, между прочим, один из тех кошмарных снов эмигрантских. Есть два главных сна у многих иммигрантов, страшных, два самых страшных сна. Один сон, что ты вернулся в Россию, и граница опять закрыта, и что тебе уже все, и тебя сейчас придут и арестуют. Это четко совершенно. Я говорю о советских иммигрантах, не о тех, которые вот сейчас там уезжают. Вот. А второй сон – это что ты просыпаешься, скажем, и не можешь говорить, потому что ты забыл русский язык. Все, ты не можешь. А у меня это было в такой форме, что я снов не вижу, но я боялся, что не смогу писать.
По-русски,
да. Что я начну терять как-то язык. Поэтому я, в сущности, не учил специально английский язык. Я его выучил просто постольку, поскольку так вот, понемногу общаясь с людьми. А насчет словечек, я все-таки пурист. Я считаю, что я хорошее образование получил. Я не понимаю, почему нужно вот эти вот жуткие совершенно варваризмы использовать. Я знаю массу эмигрантов, которые после 2-3 лет жизни в Америке все начинают просто забывать. Они говорят на каком-то чудовищном совершенно языке, причем даже образованные люди, закончившие университет. И вот этот сон как раз страшный, о котором я говорил, номер 2, он не сбывается, к моему удивлению. Я не забываю никаких слов абсолютно. Вот недавно я говорил со своим болгарским другом, объясняя ему какие-то русские выражения, какие-то кухонные выражения. Он не знал названия некоторых вещей, некоторых обиходных вещей. Я произнес слово «дуршлаг» и осознал, что я 20 лет не слышал и не произносил этого слова, но я помню абсолютно все слова. Вот это поразительно.
Вы слушали беседу нашего московского автора Кати Метелицы с писателем Сашей Соколовым, лауреатом Пушкинской премии 96-го года. На этом выпуск «Поверх барьеров» заканчивается. Его редактировал в Праге Иван Толстой.